Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики, и начнем мы, конечно же, с главной темы, которая привлекает внимание всех. Такая светская хроника.
Уровень Андрея Малахова.
Ну, почти. Британского Андрея Малахова, да, там какого-нибудь BBC. One, неважно. Смысл в том, что мы обсудим, конечно, перипетии скандалов, противостояния, противоборства внутри королевской семьи.
Как вообще докатились королевская семья?
Виндзоры?
Да, Виндзоры, как докатились до жизни такой? Да, в общем, люди, которые, по их утверждениям, убегают от излишнего внимания, оказывается, дают суперинтервью человеку номер один, да, в
индустрии
развлечений Соединенных Штатов. Вот видишь, как люди все-таки спасаются от этого излишнего внимания бесконечного.
Ну, конечно, да. Они вот столько бежали, чтобы избежать внимания, поэтому пришли к Опре.
Это как в анекдоте. Я бежал догнать, что у вас как вы мне все равно.
Да, 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 да. Вот, ну, дали большое интервью, заплатили им хорошие деньги за интервью. Они себя, ну, хорошо медийно...
Продали.
Да, очень хорошо медийно продали, в первую очередь аудитория американская. Высказали очень много обвинений в адрес королевской семьи.
Да,
ну, старших.
Да, мы тут, наверное, самое действительно, я с тобой как я тоже писал в канале. Главная эта история, это, конечно, было обращение к американской индустрии и вот к этому американскому, да, там, Калифорния, общее название, да, вот это либеральная общественность, да, даже не то, что не ко всей Соединенным Штатам, и уж тем более не к Соединенному Королевству, людям, которые, в общем-то, уже давно разрубили все отношения с королевской семьей. Да, и, в общем, действительно, обвинения серьезные, особенно в 21 веке, скажем так, в 2021 году. Да, тут тебе и попытка привести какой-то расизм по отношению к будущему ребенку, и попытка не реагировать на там, возможные суицидальные мысли Меган, и, в общем-то, попытка ее полностью задвинуть, ничего не делать с таблоидами, ну и так далее. Там дальше список уже бесконечно идет, и, в общем, о том, что и батя мне не звонит по телефону, и брат мне не звонит по телефону, и вообще все, конечно, конченые негодяи, одни мы, д'Артаньяны.
А ей пришлось гуглить название столицы Австралии, потому что я никто об этом не сказал.
И гуглить гимн, представляешь? Гимн. Люди пришли гимн, да? И там рассказывают о том, что у нас отобрали паспорта, это что-то какие-то уже просто флешбеки, из как будто тебя вывезли на цементный завод в Дагестане, да, отобрали паспорта, и, в общем, я 2 года не видел родину. Учитывая при том, что человек открыто путешествовал, да, там за полгода, сколько там, 7-8 стран есть, да. Ну, вот так вот отбирают нынче паспорта, конечно. Совсем Виндзоры испортились, да, и ни на что не годны в этом плане. Ну, да, в общем, как бы...
Но мы видим то, что доказательная база у них разваливается на глазах, да, то есть то, о чем-то табуи, да, активно пишут, да, там, условно. Те же обвинения в расизме, то, что их ребенку Арчи не хотели давать статус принца из-за того, что цвет кожи якобы неподходящий, да. Потом выяснилось то, что просто они как бы не подходят под это самое...
Не положено.
Да, не положено. Только старшему ребенку, детям положен этот статус принца.
Да. Ну, слушай, что хотел сказать, у меня из башки вылетело в этот момент.
Про путешествия.
Да, про путешествия. Ну и вот эта история подогревала же, да, мы видели на протяжении 1,5 недели... американское телевидение, нужно дать должное, оно умеет развлекать и собирать там людей к экранам, выпускало вот эти нарезки, да, там 30-40 секунд о том, что вот это будет бомба, вот это будет бомба, да, в принципе, понятно, что Букингемский дворец готовился.
Да.
Наверное, он не был готов к тому, что вот будет все так открыто, да, все скажут о том, что вы там расисты, как вам не стыдно, да, но было понятно, что, конечно, там Меган Маркл, ну, опять же, я не хочу говорить о принце Гарри, потому что принц Гарри в этой ситуации никто. В принципе, он уже абсолютно никто, да, полный ноль. Нужно понимать, что вся эта история, конечно, крутится абсолютно вокруг Меган Маркл и там всей остальной королевской семьи. Потому что, ну, кто такой принц Гарри, да, человек, который просто там сдался и следует за ней по пятам. В общем-то, все там большие вбросы там, или большие откровения, конечно, они исходили от Меган Маркл.
Ну и она выигрывает от этой ситуации, конечно. Не он, который теряет там статус на своей родине в Соединенном Королевстве. Да, то есть, если, допустим, для Меган понятно, что ее родина – это Соединенные Штаты, да, то для него это все-таки родина – это Великобритания, там он и статус теряет, и рейтинги, и от титулов, видимо, теперь придется отказаться. Ну, мы пока не знаем, но как бы...
Могут и попросить отказаться, могут, теоретически,
да,
даже.
Да, да.
Но это, конечно, будет полная эскалация. Да, ну и тут, опять же, если мы чуть-чуть сделаем такой шаг назад и посмотрим о том, что было там, в последние 3-4 года, да, действительно, в принципе, можно согласиться с тем, что пресса довольно жестко по ним проходилась. Да, после свадьбы, потому что мы помним, что, в принципе, свадьба была организована отлично, там, все эта пресса тоже была. экзальтирована, о том, что вот, посмотрите на эту прекрасную пару и так далее. Ну, я думаю, что тут, конечно, все упирается абсолютно в личность Меган Маркл. Да? Человек, который вырос в Калифорнии, абсолютно либеральной голливудской среде, человек, который абсолютно не разделяет вот это понятие какой-то семьи, единения, да, вот этого общества, ну, английская история, да, а вот это американизм, полный индивидуализм, да, и плюс еще помножен на либеральные вот эти идеалы Голливуда, он, конечно, создает такую ситуацию, когда человек абсолютно думает только о себе. Да? И вот Меган Маркл — это абсолютный пример вот такого
радикального
индивидуализма. Ну, вот человек делает себе карьеру. Делает он сначала карьеру в Голливуде, наверное, не до конца себе реализовывает, да, но там...
Мягко говоря.
Не будем же мы считать, да, Сьюз это великим сериалом или, да, тем, что там открывает тебе дорогу к там, первым ролям в самых главных фильмах, да. Потом выпадает шанс, несмотря на то, что ты разведен, да, несмотря на все вот эти... моменты, которые на самом деле, конечно, там, должны были закрыть перед тобой двери, да, в королевские семьи, да, тебя, вот, ты выходишь замуж, казалось, ты реализуешься, но и ты понимаешь, что ты все равно для этих людей отчасти там, не заходишь. Ну и не только для этих людей, да, но и какая-то публика начинает удивляться, когда ты рассказываешь о том, что я борюсь с экологией, да, борюсь там, за зеленую планету, и при этом ты летаешь на самолетах часто, да, больше, чем кто-либо, да, больше, чем Борис Джонсон в качестве премьер-министра. Да, но вот эта двуличность, да, она очень быстро появляется. Другое дело, что, конечно, там таблоиды это рады подсвечивать, да, и раздувать, но как бы ты тогда не старайся попадаться в эти ситуации. Да. Вот и все.
Действительно. Ну, на твой взгляд, тебе не кажется, что она просто, как опять же, использовала свой, там, может быть, второсортный, но талант актрисы для того, чтобы вот именно играть такую роль, да, человека, который оказался жертвой, да, то есть она строит из себя жертву, которая вот пострадала, ее там институты давят, и вот это все она так вот разыгрывает хорошо.
Нет, ну, в принципе, да, для американской аудитории, и тут тоже надо сделать, рассказать о том, что, в принципе, американская аудитория, да, неважно, да, там, консервативно, либерально, в принципе, у них изначальный базис, да, он настроен довольно жестко антимонархически, да, ну, мы понимаем, что история, да, война там за независимость и так далее, и даже люди, которые, в принципе, там исповедуют республиканские взгляды, да, не республиканские антимонархические, я имею в виду, а республиканские консервативные партийные принадлежности, да, они, в принципе, ну, хорошо относятся к Черчиллю, да, потому что историческая фигура, да, но к монархии они как бы никогда тепло не относились, да, что уж тут говорить про людей, которые там либеральные, либеральные, леволиберальные взгляды. Поэтому, конечно, она играет для этого очень неплохо.
Ну, я тут как раз поставил картинку из Твиттера, мне очень понравилось, где вот показательно, как Меган изучала образы принцессы Дианы. Да, то есть вот натуральный человек, да, входил вот в тот же самый образ. То есть наряды абсолютно такие же, да, и то есть себя пытается показать вот такой, условно, сильно независимой женщиной, которая идет вопреки вот этим вот расистским авторитарным институтам.
Oppression,
да, то есть потому что, видимо, ее заставили силой, так сказать, стать частью этой семьи, поэтому... Теперь ей приходится бороться с этим.
Да, ну и тут, конечно, можно сказать, что действительно вот на протяжении всего этого интервью никаких выводов в сторону Елизаветы II не было, да, и мы увидели, что через 3-4 часа уже там испуганная Опра Уинфри говорит о том, что вот эти расистские заявления, они, конечно, не исходили от принца Филиппа и не от Елизаветы II. Хотя тут нужно, конечно, вспомнить, что Филипп, принц Филипп любит всякие шутки в сторону национальных меньшинств, да, и других национальностей вообще, да.
Ну, грек все-таки.
Ну, грек, да, греческая корона, хотя, конечно, немецкая. Да, ну и, не знаю, там, методом там дедукции, я так понимаю, что они все избрали принца Чарльза в качестве вот этого человека, который сказал что-то плохое. А, ну, теперь принцу Чарльзу там приходится оправдываться в своих там социальных сетях, выставлять фотографии с чернокожими. Ну, в общем, забавно. Ну, и не нападали они, конечно, на Елизавету II, да, нужно понимать, потому что Елизавета II такой уже приобрела давным-давно символ такого неприкасаемого человека. Да, наверное, последний раз прямо откровенно в нее пытались, да, что-то, какие-то стрелы пустить после смерти принцессы Дианы. Да, с тех пор, конечно, прошло там почти 25 лет. И рейтинги только росли. Да, сейчас там, конечно, он абсолютный лидер, да, даже суперреспубликанские там люди, которые тоже присутствуют в обществе Соединенного Королевства, они, конечно, прекрасно понимают, что разговор о будущем монархии, да, они несостоятельны, пока жива Елизавета II.
Да. Как она умрет, тогда это посыпется, да.
Ну, это вот отдельный вопрос, я сомневаюсь, что что-то посыпется, да, сейчас, наверное, тоже это обсудим, но просто как бы Елизавета II, она, конечно, вот закрывает этот вопрос на долгие годы, пока она жива и здорова.
Дай бог, пока жива, да, конечно, в таком возрасте не стоит зарекаться, мы понимаем. Но, тем не менее, мы не видели пока какой-то более-менее внятная реакция со стороны Букингемского дворца. Да, то есть там были отдельные комментарии, да, Чарльза, отдельные комментарии принца Уильяма, по-моему.
Да, ну, ты видел вот этот небольшой коммюнике, да, который там всем очень понравился каким-то нашим пиарщикам. Ну, в принципе, да, тут надо понимать о том, что, наверное, не супер жесткое было, не супер жесткий документ, да, но нужно обратить внимание, что, например, не по титулам их называли, да, исключительно по имени и фамилии.
Как Харри Уинсон?
Ну, там же он принц и так далее, а там типа Харри и Меган, если память не изменяет. И то, что, в принципе, они сказали, что наши воспоминания могут отличаться от их.
Ну, да, да, это понятно.
То есть, как бы, что, ребята, пожалуйста, не выйдите.
То есть, они как бы будут постепенно выкладывать свою трактовку куда-то в таблоиды и так далее, да?
Да, ну, безусловно, какую-то, я думаю, альтернативную точку зрения, но мы хотя бы как-то должны увидеть. Да.
То есть, то, о чем как раз говорил Меган в интервью, о том, что вот у Букингемского дворца есть договоренность со всеми таблоидами, поэтому они нас будут мочить из всех орудий.
Ну, таблоиды, в принципе, и мочат. Да. Да, тут нужно отдать должное, какой-нибудь Daily Mail, в принципе, на протяжении 3 дней только и занимается этим.
Да, ну, другой вопрос, насколько это вообще бьет по конкретно Меган, потому что я думаю, что ей общественное мнение в Соединенном Королевстве уже никак не интересует.
Да, мы просто действительно уже с тобой изначально сказали о том, что как ее воспринимают в Соединенном Королевстве, ее не так волнует, как она там получит дополнительный контракт, да, помимо там Spotify на там, десятки миллионов долларов, да, или там, не знаю, Netflix, и на что-то еще, и что-то еще. Ну, вот как бы, вот на эту аудиторию, конечно, она будет работать 100%. И мы же увидели реакцию, да, там, не знаю, Сирена Уильямс, Джей Ло, там,
Аманда Горман.
Да, Аманда Горман прекрасная, да, то есть, в общем, список можно продолжать и продолжать. Да, в общем, вот эти люди, конечно, они в шоке того, насколько, конечно, ужасный этот институт монархии, да, и как с ним можно жить.
А мы-то думали, да. Мне нравятся, ну, некоторые тоже такие комментарии со стороны таких, ну, условно, левых демократов, да, то есть... Так задаются вопросом, ну а как у вас до сих пор не было мысли о том, что этот институт может быть российским?
А может быть их расстрелять?
Ну вот, просто к тому, что да, то есть такое, да, так, ну вот такая очень показная драма, очень показное удивление, разочарование, горести, я не знаю. Вот, ну и, конечно, да, действительно, мне отчасти близка другая риторика тоже со стороны правых и левых о том, что ну как бы это вообще история, скажем так, когда у тебя эпидемия, кризис, не должно быть такой актуальной истории. Да, то есть там душевные переживания этих двух людей, это, наверное, важно для них, для какого-то их семьи и так далее. Но когда у тебя миллионы людей находятся там в нищете, в бедности, угу. Может быть, об этом больше говорить, чем о ситуации с королевской семьей.
Ну, видишь, как бы тут и есть интерес к Меган Марку, да, раскрутить эту историю, и с другой стороны, есть интерес к таблоидам, да, я думаю, что там в ближайшее время мы увидим какую-то статистику, так хорошо таблоиды не жили там, до Николая II, да, или, конечно, шучу. Ну, в том плане, что там после смерти Дианы, наверное, последний раз так все смотрели новости. Мы там сейчас, наверное, дальше поговорим про Пирса Моргана, да, человека, который покинул Good Morning Britain. Ну, вот его, благодаря именно ему, вот, шоу, которое не выходит на BBC утреннее, оно обогнало BBC впервые за 30 лет своего существования.
Как там ITV называется?
ITV, да. То есть, ты понимаешь, что все смотрят ради того, ради вот этого обсуждения. То есть, ну, в общем, это, конечно, немного безумно, я с тобой согласен. Ну, вот.
Ну, именно в Великобритании, потому что в Америке к этому, наверное, внимание приковано, но все-таки, мне кажется, не, ну, вот, опять же, по освещению, я не думаю, что это самая главная тема.
Ну, 17 миллионов посмотрел в США, это ну, окей, довольно серьезно.
То есть, окей, да, вот одно интервью, это действительно так, но потом имеется в виду, что...
Ну, да, нет, ну, конечно, конечно, ну, слушай, там и... Внутренняя конечно. Повестка, да, там и Билли, вот, который Байден подписал, так
далее. Понятно, то есть как бы в Соединенном Королевстве она все время подогревается, то в Америке быстро спала, но я думаю, что как бы очки, конечно, из этого были выиграны, да, то есть, там конкретный Меган, конкретные контракты, конкретные миллионы долларов, которые ей там дали за это интервью, там то ли 2, то ли 3 миллиона. То есть здесь, конечно, очевидно, что там из всей этой истории победителем выходит только она одна, больше никто. Какие бы там потом про нее сейчас грязные вещи не рассказали бы еще в... Королевской семье.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, в принципе, королевская семья не так сильно пострадала в имидж. И, наверное, они не вышли победителями, да, потому что, ну, понятно, что когда твое имя там муссируют в других странах не в самом лучшем качестве, это не очень хорошо выглядит. Но именно внутренняя аудитория, я думаю, что не так сильно пострадала. Мы видели по рейтингам, да, то есть многие спрашивают, а что эти рейтинги? Это же не президентская кампания, да, в этом связи. Да, конечно, это не какие-то выборные должности, безусловно, но мы же понимаем прекрасно, что... Люди, которые становятся абсолютно токсичными, да, в случае вот принца Эндрю, человека, который там зависал на квартирах Джеффри Эпштейна, который занимался сексом с несовершеннолетними девушками, да, в общем,
14 лет,
он стал таким вот персоной нон-град, да, с ним не общается никто в королевской семье, в общем, он абсолютно изгой, ну и понятно, что его там рейтинги нули, да, его там все ненавидят.
Ну даже Меган пока его еще не обогнала.
Нет, ну, то есть, мы сравниваем Меган и серийного педофила.
Но уже близка, на самом деле.
Ну, она близка, да. Нет, ну просто как бы... Нет, все-таки, как бы, принц Эндрю намного более безумный персонаж, будем откровенны, и мерзкий.
Это правда.
Да, вот. А по всем остальным, да, там какие-то, ну, такое движение, знаешь, не радикальное. Ну, и возвращаясь вот к вопросу... Ну,
Гарри же тоже просил.
Да, ну, Гарри и Мэг. Да, ну, как бы, я их просто связываю. Одна связка, как бы, понятно. Да, а говоря, наверное, про будущее монархии, ну, действительно, там, после смерти Елизаветы II будет отчасти, я думаю, довольно серьезный вопрос монархический. Но я думаю, что, как бы, возможным решением его будет, да, это вот перепрыгнуть через одного. Понятно, что принц Чарльз, наверное, не лучший вариант. И сразу передать уже внуку.
Ага.
Уильяму.
Уильяму, да.
Да, потому что Уильям действительно пользуется хорошей популярностью. И его жена пользуется, Кейт Миддлтон, хорошей популярностью.
Образцовая семья.
Образцовая семья, там, с тремя детьми, отлично все. Я думаю, что впереди еще четвертый ребенок. Так что, в общем-то, сразу избежать любых там проблем.
Мне понравилась, конечно, конспирологическая точка зрения, которая гуляет вот в этом, ну, условно, Brexit Twitter, о том, что вся эта история — это не просто вот игра на публику, а за этим там тайный смысл, о том, чтобы вот заставить, в общем, поставить королевскую семью под угрозу культуры отмены и вынудить, в общем, принца Уильяма отречь от престола в пользу принца Гарри и Меган. То есть вот такой ход.
Подожди, а трое детей его... Которые
нас... Ну, видимо, и в отношении их всех, да, да. Понятно, что они по старшинству идут, да, конечно, да. Ну, в общем, там совсем же такие безумные теории гуляют.
То есть это уровень февраля 17-го, но умноженный на 10, да?
Да, да, мощно. Да, да, да. Я не помню, кто точно об этом писал, но кто-то, да, там прям...
И принц Гарри возвращается на пароходе, как великий князь с красным бантом.
Да.
И проходит мимо солдат. Ну да.
Хорошо.
Да.
Ну вот.
Нет, ну конечно, я думаю, что в принципе они уже давно-давно поняли.
Расстались,
да, со всеми этими надеждами. Ну вот будут свою империю королевскую строить в Калифорнии, отдыхать.
Ну, сегодня, может быть, принц Гарри потом когда-нибудь в будущем одумается, то, может быть, и вернется, но Меган, понятно, что уже путь закрыт. Соединенное Королевство, это окончательно ясно. Ну и все-таки, да, вот тоже задают вопросы много, когда же их будут лишать титула, и будут ли лишать титула.
Ну, я думаю, что тут надо, наверное, посмотреть на то, что какие их дальнейшие будут шаги, да, то есть...
Наращивать в борьбу.
Да, будут ли они пытаться, да, там, продолжить, потому что та же Опра Уинфри же сказала о том, что мы выпустили только 1.5 часа, там, не 2 часа материала.
Так.
Да, в принципе, мы там насняли на 3.5. Да. То есть, наверное, в этих 3.5 еще что-то такое, что, конечно, там, не всем понравится, да, ну и там, в конце концов, Меган Маркл может еще что-нибудь вспомнить, что она просто случайно забыла, да, и сказать о том, что вот, кстати... Там вот еще было что-то очень ужасное.
Ну, а смотря вопрос тогда другой. В отношении со стороны королевской семьи, да, вот это расследование о том, как она устраивала...
Буллинг,
да, этих ребят. Это оно может что-то вылиться?
Ну, я думаю, что ты же видел, что это была заранее сделанная такая история, чтобы тоже как бы об этом немножко поговорить. Ну, я думаю, что...
То есть, чем это закончится? Чем это для нее-то может быть опасно? Там, я, ну, условно говоря... какие-нибудь санкции, там, штраф какой-нибудь выпишут со стороны.
Ну нет, я думаю, что это там? Будет просто, знаешь, такой вот пиар-история о том, просто, что вот она очень токсичная женщина.
Хорошо.
Как будто мало кто догадывается, что она очень токсичная женщина.
Я понял. Да. В общем, правоохранители не будут, да, под это дело подводить.
Ну нет, подводить. Ну, слушай, ну это будет слишком серьезная история.
Ну, так сказать, с Леди Дианой там даже и без этого обошлось. Ну да, как бы ладно. Не будем уходить в теории.
Наши любимые криптоколонии.
Да.
Господин Велковского.
Ну, что тогда, давай про Пирса хотел.
Про Пирса... Да нет, в принципе, его просто тоже в дополнение, да, у нас там человек, который действительно был одним из главных ведущих утренних программ, и на протяжении там 3-4 лет, в общем-то, вел свою вендетту против Меган Маркл. Ну, вот и ушел после того, как... Или его ушли, тоже отчасти, наверное, правда, когда Меган Маркл написала жалобу. Его попытались заставить измениться, он отказался и там просто громко хлопнул дверью.
Ну, то есть, как бы, по сути, там, это что называется, вот, унтер-офицерская вдова, которая сама себя, да... Ну, то есть, как бы, сам телеканал пострадает.
Да, конечно, да. Я писал, что и рейтинги 100% упадут, и акции их сразу упали, да, там, на 5%. Но, как бы, Пирс Морган, да, там, я больше чем уверен, через пару месяцев уже вернется на все эти новые правые каналы, там, которые собираются в этом году запускать.
Ну да. Ну просто потеряет какие-то несколько месяцев очень горячего обсуждения Меган и...
Да нет, ну слушай, ну как бы невозможно же. То есть вот эта неделя, конечно, еще будет, но я думаю, что в принципе на этом все закончится. Ну и слава богу.
Ну, потом какой-нибудь новый инфоповод появится вместе. Нет, ну, ты это понимаешь, да, что там
да.
Таблоидам, им же нужно подогревать им салют что-нибудь еще из дворца.
Я бы вторую бы хотел бы историю обсудить, да, если мы да. все-таки заканчиваем с королевской, да, параллельно развивалась тоже не менее, на самом деле, намного более драматичная история, не знаю, про девушку Сарвайдера. Угу. Не слышал, нет? Угу. А, в общем, история начинается с того, что девушка пропадает в Лондоне. Через какое-то время выясняется, что арестован полицейский. Полицейский охранял парламент. Да. То есть, в общем-то, такой элитный отряд. Через, по-моему, день находят останки. То есть, в общем-то, вот этот полицейский выкрал ее, изнасиловал и закопал.
Нормально.
Страшная история. То есть, тут никаких вопросов нет. То есть, она вышла там от друзей в 9 вечера. И вот он ее...
Будни российской провинции.
Да, он ее похитил и вот так вот жестоко убил. При этом, там еще буквально через пару дней выясняется, что буквально за несколько дней до этого его уже пытались там арестовать, когда он пришел ночью, прости господи, в кебабную и разделся, и начал размахивать своим болтом.
А, ну, понятно.
То есть, как бы вот полиция закрыла на это глаза, я так понимаю, ну и как бы никаких там... санкции или ареста, да, хотя бы там на 72 часа, чтобы он пришел в себя, не последовало. То есть, в общем, очевидно, человек был ненормальный. Как этот человек мог охранять, да, там, парламентариев, это тоже такой отдельный вопрос, как он их там в своем каком-то безумии не расстрелял. Но, как бы, вот эта трагедия, да, она куда-то пошла, реакция, мне кажется, немножко пошла не туда, потому что вот такой вот началась попытка, как бы, всех мужчин сказать о том, что именно все мужчины виноваты в этом, да, не вот этот безумный полицейский, который, конечно, абсолютная мразь, да, а вот эти все цисгендерные мрази, да, они вот всегда ночью идут и думают о том, как изнасиловать или убить женщин, да, ну и дошло до абсолютного безумия, то есть сначала в палате лордов женщина от зеленой партии предложила устроить, да, как перевести у нас?
Комендантский
час, да, с 6 вечера всем мужчинам. Сказала она, потом она, конечно, попыталась отречься от своих слов, сказать о том, что, ну, как бы я это просто как, такой вот вброс сделал, да, чтобы все это обсуждали, и, наконец-таки, мужчины осознали о том, что, друзья, нужно как-то меняться, да. Параллельно с этим началось вот это такое уже вот а-ля Me Too Movement, да, в Твиттере, да, наверное, это видел, о том, что я вот мужчина, но мне стыдно за всех остальных мужчин, потому что, когда я ночью иду, я перебегаю дорогу, как бы, извините меня, пожалуйста. Мы прекрасно понимаем, что в Лондоне, который там, на протяжении 3 лет уровень там, убийств ножевых и там, с применением огнестрельного оружия, при применении там, всего угодно, он прежде всего бьет по мужчинам. Да? То есть, безусловно, каждая там, женская трагедия – это ужас, но, в принципе, 80%, там, сейчас я, конечно, наверное, ошибаюсь в цифрах, да, это, конечно же, мужчины, и причем это мужчины, которые погибают да, в этих там...
Ну, не самых благополучных.
Конечно, да, это этнические меньшинства, которые там просто банды Лондона устраивают там поножовщину. Чернокожие, или там албанцы, или косовары, неважно. Да, то есть, в принципе, конечно, шанс умереть, если ты какой-нибудь да, там выходец из Эфиопии, он намного больше. Тем более, если ты в какой-то банде. Ну и потом еще первый министр Уэльс сказал о том, что, в принципе, да, неплохая идея о том, чтобы мужчины посидели, например, в четверг дома. Потом он тоже, конечно же, отказался от своих слов, сказал, что их неправильно интерпретировали. Но понимаешь, да, к какому безумию это все приходит.
Ну хорошо, окно Эвертона двигается.
Да, то есть почему все мы должны расплачиваться за какого-то безумного мужчину, я действительно не очень понимаю.
Ну, кстати говоря, очень хорошо укладываются нынешние тренды, да, то есть сколько мы там уже, больше года сидим под карантином, ну, де-факто. Да, то есть как бы тоже уже народ привыкает к тому, что так можно делать. Теперь это уже можно подгонять не под тему пандемии, а под тему либеральной повесточки. Тоже так когда-нибудь где-нибудь кому-нибудь начинать запрещать. Поэтому люди чувствуют тренды и улавливают, куда движется дискурс, и пытаются его как бы в свое нужное направление отправить. Что, наверное, ну, как бы, да, логично для них. Вот. А какие банды-то самые влиятельные в Лондоне?
Ты меня спрашиваешь?
Да, как?
Нет, ну, слушай, ну,
криминолога.
Ну я не эксперт по бандам, но понятно, что там чернокожие, албанцы, ну, турки, ну... очень типично нам для...
Какие-нибудь ямайцы, нет?
Ну, чернокожие, да, какие-нибудь, да. В общем-то, okay. Там и Карибиан, и там выходцы из Сомали каких-нибудь, да, там люди, ну, не так много, с Ближнего Востока по сравнению, да, с другими европейскими странами. В общем, все очень стандартно.
Ну, хорошо. Ты.
Ну, Садик Хан запустил свою мэрскую кампанию,
да.
И очевидно, что переизберется очень легко, да, и там В следующей неделе начну более активно писать в канале о предстоящих местных выборах, которые, в общем, довольно важны. Да? Но вот мэрская гонка Лун, она фактически завершена. Да? То есть он единственная интрига, которая осталась, да, переизберется он в первом туре, либо переизберется во втором. Да? Еще разгромно, да, там 70 на 30, 65 на 35. И это все несмотря на огромное количество скандалов, несмотря на то, что человек последний там, полтора года занимается просто войной с историей, там, с каким-то добавлением людей, которые там за черную нацию в какой-то свой ближний круг, да, с преступностью, которая бьет все рекорды. Ну вот, нормально.
А у консерваторов нету своих кандидатов просто, или у них уже нет возможности демографически побеждать?
Нет, я думаю, что теоретически демографически еще есть возможность, да, другое дело, что там не может быть какого-то суперправого кандидата, да, там, а-ля Бори Джонсон же, мы помним, да, шел с довольно либеральной платформы, но вот их нынешний кандидат Шон Белли, он, конечно, несмотря на то, что он тоже представитель меньшинства, чернокожий, он ужасно слабый.
Совсем никакой.
Да, то есть он там в рейтингах, скорее всего, самый низкий процент консерваторов за всю историю мэрскую, да, ну, надо понимать, что все-таки институт мэрства появился в Лондоне только в 2000 году, да, в принципе, не так было много кандидатов, да, но даже этого всего будет ему достаточно, чтобы он получить 26-27%.
Ну, в общем, грустная история, ну, вот такая, да, и причем одни из самых жестких законов по оружию, кстати говоря.
Говоря, хорошо, что напомнил, женщинам нельзя даже иметь перцовый баллончик.
Ну, замечательно. То есть ни ножа, ни перцового баллончика, вообще ничего.
Это приравнивается к ношению нелегального оружия. Mm-hmm. То есть, вот как ты собираешься бороться, да, там, за женские права, если ты не можешь себя вообще никак защитить? Да, я не говорю про оружие. Окей, ну, перцовый баллончик не выглядит как оружие, которое может убить человека. Ну, там, за исключением 0,001, да, если еще какая-то безумная аллергическая реакция.
Да, да. Электрошокер там остается, я не знаю даже что. Вилку из столовой. Ну, в общем, такая вот, да, замечательный либеральный рай, построенный в Лондоне.
Ну и где все эти были феминистки, конечно, когда был город Роттердам, да, или был город Ньюкасл, или были еще какие-то города, где девушек на протяжении десятилетий насиловали пакистанцы. Да? Ну, это другое.
Это другое.
Это другое. Ну, это, конечно, другое. Да? Там почему-то всех пакистанцев не замазали одни. И не сказали, конечно, что пакистанцы, давайте-ка вы теперь будете сидеть дома и не будете показываться на улице. Да? Ну,
ради борьбы с белой токсичной маскулинностью можно потерпеть.
Да, теперь все мужчины будут сидеть дома.
Это правда, да. В прошлом году приезжал уже в Санкт-Петербург как раз Тони Робинсон.
Угу.
Рассказывал о том, как вот там он все расследовал это, и как там все и на местном уровне, и на федеральном просто мешают даже какие-нибудь такие базовые вещи узнать о том, что происходило. Да, то есть там просто тотальная такая стена молчания строится. Вот он как-то пытался через нее прорваться, ну вот он как раз, он же вернулся, его там снова посадили. Условный,
ну,
срок.
Слушай, все-таки Тони Робинсон, да, человек слишком, мне кажется, токсичный, да.
Да, королевство,
и,
да.
Ну и, в принципе, да, по всем этом, его истории, да, не человек, который может достучаться до большинства, да. Когда ты там заправлял идеалом, да, English Defense League, ну, в общем, у тебя имидж не самый лучший.
Но, тем не менее, за него на митинги выходит немало людей.
Да, это правда, безусловно.
30-50 тысяч.
У него там есть какая-то база людей, которые его поддерживают.
Поэтому такой замечательный либеральный рай, очень дорогой, невозможно жить, там недвижимость стоит безумно денег, преступность и бедность, нищета, все замечательно. К этому мы всему и стремимся, всем миром очень быстро, поэтому с этим я всех поздравляю.
Ну, слава богу, преступность там, конечно, не бьет все рекорды, да, это не нью-йоркский уровень, но,
пока еще, да,
безусловно, конечно, рос за последние несколько лет.
Пока еще не Чикаго, не Детройт, но я думаю, что как бы движемся.
На втором сроке Садикана побьем.
Конечно, да.
Пятилетку в 4 года.
Да. Обгоним американцев, наконец-то перегоним. Ну что тогда, все по Британии, все?
Все так.
Давай тогда про Америку поговорим.
Ты хочешь про Америку? Ну ладно, потом вернемся тогда еще к Европе.
В Европе, да.
Пообсуждаем. Ну что у нас в Америке? Ну, Карина Байден.
Подписал свой проект.
Подписал. Я рад, на самом деле.
Самое главное.
Людям денежки хоть какие-то.
Ну,
при всем плохом, о чем ты сейчас дальше будешь рассказывать.
$1400.
$1400 – это хорошо.
Один раз.
Я за то, чтобы людям раздавать деньги. Безусловно, это правильная история.
Ну, конечно, больше всего выиграли, мы понимаем, либеральные штаты, которым выделили там $350 миллиардов на спасение. Я об этом у себя писал в Телеграм-канале. Вот там некоторые города, типа Нью-Йорк, Лос-Анджелес, там просто, знаешь, вот 90% всего дефицита бюджета покрывается теперь. Да, то есть это почему как раз в свое время Трамп отказывался подписывать, потому что это был просто, ну, извините, вот местную коррупцию локальную били для того, чтобы кормить местную локальную коррупцию. Да, то есть неэффективная экономика, мы понимаем, там куча народу уже уезжает массово из этих штатов, да, там бизнес разоряется. Вот, для того, чтобы местная элита еще могла продлить свое карнавал и хорошее настроение, пожить еще немножко за бюджетные деньги, вот им еще дали символическую кость. Да, они самые главные, наверное, кто выиграл. Там бюрократии разные вашингтонские тоже много надавали. Надавали foreign aid, как обычно, там много тоже замечательным странам типа Пакистана, Судана и еще там большой список стран, кому снова там.
Они будут учить феминизм и gender studies?
Я думаю, что в том числе, да.
Ура.
Ну вот, поэтому, конечно же, это замечательное отмывание денег, учить пакистанцев, где там сбрасывают феминисток и геев с небоскребов, да, значит, там вот рассказывали.
Небоскребов. Знаменитые афганские небоскребы.
Пакистанские небоскребы, да. Сбрасывает, в общем, ну, вот рассказывать им про чудеса и победы феминизма.
Да.
Вот. Тоже мне, конечно, понравилась статистика, она такая, знаете, самая базовая, да, вот если мы возьмем размер этого биля, там, 2 триллиона, поделим его на всех взрослых американцев, да, примерно будет по 5,5 тысяч долларов на одного человека. То есть 1400 получает каждый человек, а остальное это вот просто идет на кормление элитам. Да, ну, то есть, ну, такой замечательный способ, опять же, под разговор о том, чтобы помогать людям, ну, помогать в первую очередь себе. То есть, там, ты говоришь, да, хорошо, что хотя бы треть выделили людям, да, ну, мы понимаем, что две трети ушли, конечно же, замечательно нашей всей номенклатуре Вашингтона. Mm-hmm. Вот. Но это, наверное, действительно важно, потому что это главное.
Ну, это огромная цифра, на самом деле. Да, да. Мы говорим 1,9 триллионов долларов. Mm-hmm. А это колоссальная цифра, в принципе.
Да.
То есть такого документа.
Ну, вот у Трампа.
Ну, был... у Трампа было вот прямо
в марте, да.
В марте, но это пик коронавируса, mm-hmm. да, мы понимаем.
Такой же, да?
Ну и вот, в принципе, второй по размеру.
Вот, и, конечно, там вся либеральная пресса аплодирует, говорят о том, что вот там, значит, сейчас резко сократит безработицу, бедность, мы так всем поможем и так далее, что, честно говоря, я не ожидаю, что так произойдет. Вот, но для Байдена это важно, потому что это первая вообще законодательная победа его за 50 дней, да?
И... Ну, довольно быстро, отчасти.
Да, ну, да, да, довольно быстро, но я допускаю, что, может быть, последняя законодательная победа в этом году. Потому что мы видим то, что все реформы, которые он предлагает, там сейчас миграционные, мы вообще об этом поговорим, там оружейные, избирательные, они, в общем, все, видимо, откладываются в долгий ящик в Сенате, поэтому их не будет, не примут. Да, следующее по счету, что реалистично принять, это новый бюджет, который в сентябре будет приниматься, и все. То есть на этот год я вообще не планирую ничего, что больше бы Конгресс принял. То есть это вот такая первая ранняя победа, и потом будет, ну, там, целый год, видимо, ничего.
Ну, ты знаешь, мы уже не раз с тобой обсуждали, с какой безумно медленной скорости вообще в Америке что-либо принимает. Да. Так что, ну, как бы, один и нормально. Да, помнишь, в принципе, Трамп всю свою президентскую кампанию базировал на 3-4 вещах, которые, mm-hmm. ну, и Обама то же самое, да, в принципе. Ну, вот, одна уже есть, ну, неплохо.
Не, я согласен, можно ехать. Согласен, что неплохо, просто видишь, это же тоже не совсем такая реформа, да, там, я понимаю, там, Обама-Кея, да, или реформа Трампа, это было что-то новое, а здесь mm-hmm. просто как бы выделяются деньги, кажется, что это не прям что-то прям сильно новое, да. Вот, но, да, для Байдена здесь, безусловно, победа, он по этому поводу выступил, сказал то, что вот мы отметим День независимости от ковида 4 июля, победа будет.
Вот.
То, что мы, значит, всех к маю уже отвакцинируем, ну, темпы действительно хорошие в Америке прироста, числа вакцинируемых лучше, чем в России, в Европе, гораздо, ну, наравне с Соединенным Королевством. Кстати говоря, вот тоже тема вышла большая.
Помнишь, я тебя сейчас просто на секунду перебью, да. Вот это безумное количество в марте, апреле, в мае, там, когда и даже осенью, во всех европейских газетах, помнишь, выходили такие статьи о том, что как европейцы-то хорошо справились,
да.
А вот эти американцы и Соединенное Королевство, они, конечно, полностью завалили. Да? И как, конечно, за полгода ситуация ровно обратная. Теперь мы смотрим на просто катастрофический уровень вакцинирования. Да? Мы видим, сейчас уже третья волна действительно началась в Европе.
Да.
В общем, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, в принципе, неплохо на этом фоне смотрятся.
Вот, ну и, конечно, да, я просто говорю к тому, что какой сейчас коллапс произошел с этой вакциной AstraZeneca, да,
угу.
которая там в Европе теперь приостанавливается во многих странах, да, об этом мы поговорим. В Америке, которая закупила 300 миллионов партий AstraZeneca, тоже FDA резко объявила о том, что мы больше не будем никого вакцинировать, будут проводить исследования дополнительные. Я думаю, что когда они закончатся, уже Pfizer...
Не надо никого.
Да, всех уже Pfizer уколят. В общем, конечно, с AstraZeneca получилось нехорошо. Для европейцев, ну... Британцы уже как бы колются и колются, и не жалко, кстати. Вот, а да, с европейцами, да, у них не очень хорошо. Вот. Ну, Pfizer как бы есть, остается. Вот, поэтому, что касается вот этого самого Билли, я думаю, что да, это, наверное, первая и единственная победа Байдена законодательная в этом году. Больше я ничего не жду в плане реформ. Другая тема важная, которую, наверное, нужно обсудить, это миграционный кризис.
Ура, наши любимые.
Да, наши любимые.
Караваны.
Караваны вернулись впервые со времен пандемии. 100 тысяч человек задержали в феврале на границе. Рекорд с 2006 года. То есть, ну вот, при Буше было последний раз такое большое переселение народов.
А куда они побежали-то резко? Почему?
Я думаю, что ожидают амнистию, которой не будет.
Просто под политические конъюнктуры подстраивать. Вот видишь, а еще говорят, что в Центральной Америке там плохо с телевидением, плохо с интернетом. Люди вот новости читают, узнают о том, что впереди амнистия, побежали.
Да, то есть в декабре же началось это все, как Байден точно уже победил на выборах. После голосования коллегии выборщиков, теперь все набирает обороты. Причем уже там Джен Псаки говорит, типа, не приезжайте, мы потом кого-нибудь амнистируем. Ну, в общем, не сейчас, да, попозже. Вот что, народ едет. Байден говорит то, что меня неправильно поняли. Ну, конечно, как обычно. Вот, тем не менее, его план о том, что легализовать 12 миллионов мигрантов, да, он, скорее всего, не пройдет в Сенате. Вот, но то, что он появился, он обсуждается, это важная тема. И, конечно, это как раз мотивирует людей приезжать через границу на всякий случай, а вдруг получится. Да, Байден отправил тайно, там, на тайную миссию своих бюрократов, чтобы посмотрели, что происходит, правда, запретил им общаться с прессой. Штаты как-то начали отдельно реагировать, Техас, вот там, сил Нацгвардии выдвинул на границу, уже там побили какие вообще абсолютные рекорды, количество людей, которые держатся вот в этих, как их называли, концлагерями, да, помнишь, при Трампе, теперь это просто центры временного содержания. Да, там просто тысячи детей, десятки тысяч нелегальных мигрантов, больше 70 тысяч, по-моему, держатся сейчас. То есть там, представляете, какие антисанитарные
хорошие условия. Хорошие условия.
Да,
и коронавирус же там. Да. Мы же знаем, что коронавируса при задержании мигрантов не бывает. Он только в других акциях появляется.
Вот, Байден подписал указ, ну, там не указ, а распоряжение о том, чтобы 20 тысяч выпустили просто на волю. Ну, чтобы, потому что было совсем ужас. Но...
И они побежали.
Они побежали. Дальше. Да, да, конечно же. Вот, ну, как ты знаешь, да, им там, они подписали бумажку о том, что они должны в течение там 2 месяца появиться в суде, никто не появится, поэтому они, в общем, будут жить дальше как бы на территории США. Ну, в общем, такой вот замечательный кризис, который был вызван абсолютно рукотворно. То есть его можно было избежать, просто не нужно было обещать сходу то, что мы вас всех амнистируем. Вот, но, как обычно, как говорится, сначала сделали, потом подумали. Вот, и теперь сами не знают, что с этим делать. Вот, но, наверное, для вот миграционных ястребов вроде нас это хорошо, потому что, ну, я бы сказал то, что вот сейчас шансов на то, что республиканцы прогнутся и примут эту реформу, уже нет. В декабре я думал, что они могли бы еще прогнуться, потому что тема, понятно, там популярная у лоббистов, тех, кто им денежки дает.
Большого бизнеса.
Да, но теперь стало такой токсичной темой, что там даже демократы признают, что есть проблемы, есть кризис, да, то, что я и сомневаюсь, что республиканцев удастся там, найти 10 человек в Сенате, которые бы это поддержали.
Ну да, это, конечно, абсолютно смертный приговор.
Поэтому это хорошая история. Вот, несмотря на то, что кризис, конечно, и кошмар, и все такое. Набирает обороты кризис в либеральных медиа, об этом я тоже писал, о том, что Huffington Post, наше замечательное издание, массово увольняют.
И более того, не только в Соединенных Штатах, закрылись они и в Соединенном Королевстве.
И в Канаде, да.
В общем, видишь.
А там всех закрыли?
В UK, ну, да. В UK, ну, они сейчас оформляются, они, я так понимаю, они хотят сконцентрироваться чуть-чуть на политике и чуть-чуть на жизни.
А,
ну, то есть там большие сокращения, 70%.
Ну, то есть хорошо тогда, конечно, рыночек решает либеральную индустрию, причем...
А ты видел в этом, там, где Глин Гренвольд начинал?
Интерсепт?
Да, ты видел их письмо? Нет?
О чем?
У них выпустили письмо о том, что вот, друзья, спасибо, что читаете нас, да, спасибо, что подписаны, там какую-то денежку нам скидываете.
Так.
Наверное, вы в курсе о том, что у нас поменялся президент, и, к сожалению, интерес к американской политике и там скандалам резко упал. И да. У нас упал трафик, денежные обороты, да. Рекламы. Нам очень трудно.
Конечно.
То есть все, люди уже напрямую говорят, мы при Трампе, да, как тоже при Николае II сегодня у нас много, так хорошо не жили никогда. Верните его скорее обратно.
Верните Трампушку, да. А Трамп все не возвращается и на пенсии находится, то есть дожимает до конца либеральную индустрию. Причем их же купил Басфет за копейки какие-то,
да, абсолютно. Да, да.
который сам сократил там 80% своего всего журналистского сообщества. Ну вот, и теперь сокращает еще Huffington Post. То есть все очень хорошо.
Я тут тоже не понимаю, как бы, зачем ты покупаешь одно и то же? То есть Buzzfeed, Huffington Post, это же вообще как бы для рядового обывателя просто вещи идентичные.
Абсолютно. Но, видимо, там в их кругу как бы котируют бренды.
Вы крутой.
Huffington Post, это же там с 2005 года существует. Помнишь, там Ариана Хаффингтон. Кстати говоря, Эндрю Брайтбард, да, вот, который основатель Брайтбарда, он уже тоже был одним из основателей Huffington Post. Потом он ушел из идеологических разногласий и создал уже свой Брайтбард. Вот, поэтому, ну, у CNN рейтинги просели, ну, то есть прямо вот...
Ну, видно... не жалко никого.
Абсолютно.
Я хотел с тобой, я просто не помню, это было на прошлой неделе или уже на этой неделе вышла вот эта вся безумная история с Atlantic Council?
Смотри, это было 5-го, то есть это было в субботу прошлое, а потом
ну, просто вот
продолжение,
продолжение
уже на этой неделе.
А, да. Давай вот это поговорим. Давай. Отличная история, да, просто, по-моему, на прошлой неделе мы это не обсуждали.
Нет.
То есть выходит статья на Atlantic Council, да, мы понимаем Atlantic Council. Ну, я уже не раз говорю, абсолютно мусорная организация, да, где там лоббисты сидят самые конченые, где продвигаются страны самые конченые, да, там. Ну, просто ты заносишь деньги, там, неважно, ты Турция, Украина, Саудовская Аравия, все что угодно, да, тебе про все, что напишут о том, что вы отличная там страна-реформатор, о том, что, конечно, надо там все закрывать или то, что не надо закрывать. То есть любой каприз за ваши деньги. И тут вот выходит, ну, и, конечно же, да, там, про Россию там безумная аналитика, в которой люди совершенно ничего не понимают, да, какой-нибудь там Ослов, да, человек, который сейчас обосновался на Украине и строчит там свои 25 лет о том, что Россия в ближайшие 2 года развалится. То есть, вот человек просто живет на... Не понимаю, кто вообще читает эту аналитику, но это уже другой вопрос. Это качество, наверное, материала, который там в американских кругах принято принимать на веру. Да, выходит статья о том, что давайте с Россией будем менять тактику, о том, что, в принципе, Навальный не такой хороший. Это что, возможно, даже демократическая Россия будет не очень хорошо к нам. Что, конечно, абсолютно правда, да, вам...
Ну, сейчас, подожди, давай акценты расставим.
Давай.
В контексте Навального там, конечно, абсолютно глупая была риторика о том, что там нам нужно его поддерживать, потому что у него были раньше националистические взгляды, он поддерживает Стэнни Крым, это, конечно, глупость.
Конечно.
Вот, но были правильные акценты, расставлены в плане того, что действительно не нужно заострять тему прав человека в отношениях с Россией. Да, то есть нужно меняться, нужно, опять же, мы понимаем то, что главный враг Америки – это Китай. Если есть возможность кооперироваться на благо интересов США с Россией, это нужно делать, закрывая глаза, там, может быть, на какие-то нарушения прав человека внутри России. Да, то есть, в принципе, опять же, для кого-то может быть спорная идея. Я считаю, то, что идея вполне разумная, как минимум ее стоит обсуждать.
Угу.
Поэтому в этом контексте это хорошо. В контексте там критики Навального, это была, конечно, глупая статья, да. И даже за что тоже многие ухватились, в том, что там Atlantic Council сдал Навального, так сказать. Ну, это глупости, да. Вот.
И написали это два человека, которые формально, я так понимаю, не ассоциированные члены, да, а вот в этом, да, как бы там...
Да.
Условно, люди, которые имеют возможность просто писать
туда. Вот. Ну, то есть, как раз вот с этим вторая эпопея, да, разразилась, потому что эти два ребята, они сами по взглядам, ну, типа либертарианцы, они из института Катона, да, и они как бы работают в Atlantic Council на деньги Коха.
То есть, не Альфреда.
Да, не Чарльза Коха, да, то есть там, конечно... Так начало закручиваться, прям как шпионский триллер. Я не думал,
наконец-то что... жрава встретилась с этой гадюкой.
Я не думал, что, конечно, да, интерес России начнет отстаивать Чарльз Кох в какой-то момент, но это произошло. Это случилось. Что, кстати, довольно...
На смертном одре уже брат отправился, теперь уже...
Что, да, кстати, довольно странно, учитывая, что как раз интерес России ему не очень близкий в плане бизнеса, учитывая, что он работает в нефтехимии. Да, нефтехимия, но тем не менее, вот. И, соответственно, конечно же... Там 20 писак из Atlantic Council настрочили такое, знаешь, настоящее советское открытое письмо интеллигенции о том, что какой ужас, эти люди взяли деньги у ужасного антидемократического Коха, который разрушает институты в Америке, и написали о том, что мы не должны поддерживать разрушающиеся институты в России. И вместо того, чтобы мы поддерживали права человека, они говорят о том, что мы должны вернуться к вот этой старой доктрине 19 века, там, о реал-политик, интересах стран и так далее. Это все отжившие идеи, которые нужно, должны с парохода истории быть выброшены.
Дайте бомбить.
Да.
Дайте бомбить.
Вот. В общем, короче, два, понятно, у них было две претензии. Идеологическая и вторая, как бы, коррупционная. О том, что, значит, вот это на деньги этих ужасных Кохов, они, значит, пишут такие ужасные темы.
То ли дело на деньги вот этого ужасного, там, не знаю...
Эрдогана.
Эрдогана, да, или там каких-нибудь Пинчуков, прости господи, да, рекламировать Украину. Вот это отлично.
Да, и там или Турцию, или Бен Салмана Саудовскую Аравию, как восходящую демократическую звезду реформистскую, да, или кого там еще они не рекламировали. У них можно брать. А вот как взяли у Кохов, это вот совсем токсично. Вот, ну, все, конечно, история, да. То есть здесь мне, честно говоря, не очень нравятся ни те, ни другие.
Да, да нет, абсолютно. Жаба с гадюкой, вот. Ну и тем более все это в Atlantic Council, да. Ну, просто, конечно, уровень понимания России, да, он, да. конечно, никуда не уезжает совершенно.
Вот, но, тем не менее, это хорошо в том плане, что, может быть, там те люди, оставшиеся в России, у кого были какие-то еще... стереотипы о том, что это может быть там влиятельный аналитический центр. В общем,
и те, кто не кормится от этих влиятельных аналитических центров.
Ну да, вроде Гозмана, который там пишет статейки свои. Кстати, посмотрите его интервью с Красовским, мне понравилось. Опять же, я редко рекламирую что-нибудь, что выходит на, прости господи, Rush Today, но вот конкретно с Гозманом у них получилось довольно весело.
Ну, какой-то Владимир Милов, который тоже наверняка получает очень хороший.
Видел, как у Милова, кстати говоря, случился какое-то этот обострение по поводу Крыма.
Нет, ну, не там, хочу даже видеть.
На кого-то честно. Накричал, по-моему, из украинской аудитории, которая на него снова там начала критиковать, почему вы не говорите про возвращение Крыма в Украине. Вот он сказал о том, что как же вы надоели. И у меня позиция такая же, как у Навального. Никто уже не будет возвращать этот Крым, забудьте. Move on, в общем. Двигайтесь дальше.
Ну что ж, хорошо.
Да. Ну, смысл в том, что вот так.
С этой точки зрения мы, конечно же, согласны.
Вот, поэтому история поучительная о том, что вот, ну, вот... Это же, вот смотрите, да, вот этот Атлантический совет, это же не просто какая-то там, условно, грантоедская контора, ну, она является ею, но это не просто грантоедская контора, которая там что-то пишет. Да, то есть это люди, которые действительно влияют на принятие решений в Вашингтоне, да, то, что их читают политики, они формулируют свою политику, в том числе и вот на таких вот публикациях. Поэтому уровень анализа там ниже плинтуса, но нужно понимать то, что вот этот самый уровень анализа и ставится во главу угла в Вашингтоне. Всякий раз, когда вы думаете, почему же такая глупая политика исходит из Вашингтона, то смотрите, конечно же, на этот замечательный класс экспертократов и его кризис. Так, с этим разобрались. Что там по Америке ты еще хочешь сказать? Про Пуома?
Ну, это такая... Наши старые дневники открываю.
Да.
Старые записи.
Старые
тетради.
Тетради, да. Забытого генерала. Ну, слушай, человеку уже кинули все сейчас.
Да.
Уже Белый дом. Демократы все, и Шумер, и Аок, и кто там, Джиллибранд, и Билл де Блазио.
Ну, в общем, вся элита Нью-Йорка, да. которая целиком полностью состоит из демократов, от него отреклась.
Так, импичмент теперь начинается его. Он вышел, сказал то, что я не устал и не ухожу.
Это cancel culture.
Да.
Человек наконец-то вспомнил о том, что она существует, да, правда, когда можно было ей пользоваться для своего блага, да, то, в принципе, это можно было использовать. Но вот теперь видишь, как колесо повернулось.
Да, колесо сансары повернулось уже против него. Вот, ну, честно говоря, да, его не жалко абсолютно. Да, то есть человек, да, абсолютно мерзкий персонаж там. Окей, если бы были это просто обвинения в харассменте, я бы там еще мог бы там как-нибудь сказать то, что история неприятная и так далее. Но понятное дело то, что как бы человек, который вот его решениями, да, там 13 тысяч человек погибли в домах престарелых.
Сократил пенсионный фонд.
Конечно.
Нью-Йорка.
Да, и это как бы там не как какая-нибудь ошибка Трампа или кого-либо еще, который, может быть, что-то хотел сделать, но не сделал не так. Но это было вот реальное решение, целенаправленное решение на то, чтобы вот, ну, уж простите, там, я не знаю, чем он уж руководствовался, да, но это было целенаправленное решение убивать этих людей, отправляя пациентов в дома престарелых и превращая их в чумные бараки.
Да.
Вот, поэтому, конечно, его не жалко. Единственное плохо то, что, конечно, его, если потопят сейчас, что, наверное, вполне вероятно, потопят именно за харассмент, а не за это.
Ну и, на самом деле, вот эти все отставки, мне кажется, не очень правильно. Гораздо лучше, да, если его там прокатят на праймерис, или там прокатят на выборах. В принципе, было бы более справедливо, скажем так, нежели чем сейчас, конечно, там вот 6 женщин объявили, и вот пора тебе уходить.
Вот, поэтому здесь, наверное, он может быть и прав, то, что, да, действительно, за меня голосовали, поэтому подождем следующих выборов. На них не так далеко, в ноябре следующего года.
Угу.
Вот. Ну и, конечно, он надеется, то, что пересидит просто скандалы, а там все забудут. Все равно он демократ, как бы, а Нью-Йорк – однопартийный штат.
Не, ну там все-таки, я думаю, главная история будет, конечно, праймерис.
Да, праймерис, да.
То есть, в принципе, даже до ноября может и не дойти.
Это, да, в августе праймерис, там его генпрокурорша чернокожая как раз планирует ему бросить вызов. Вот, но либеральная пресса начала его сдавать, и видно, что, конечно, возможно, он доживает последние дни. Его, может быть, даже сейчас и додавят в итоге, что вполне справедливо вот, в его ключе, в его примере.
Угу.
Так, что еще поговорить? Про карантин сказали, про Atlantic Council сказали, про это сказали, либеральные медиа сказали, про это все сказали. Байден, да, не появляется давно уже, не дает интервью, 50 дней уже, да, уже рекорд идет. Без интервью. Ну, это как бы пресс-конференции. Окей. Вот. Вчерашняя статья у меня была еще по поводу того, как эти богатые американские либеральные родители жалуются, что им их детям промывают мозги в частных школах.
Надо закрыть частные школы.
По поводу расовых теорий, да. Вот, ну, тоже такая история, честно говоря, и так все понятно.
Да.
Ребят, ну, вот, что сказать, что посеяли, то и теперь пожинайте.
Ну что, давай тогда о чем-то. Европа?
Европа, да.
Давай, может быть, немножко на латинской еще Америке остановимся, потому что на этой неделе тоже два любопытных события. Да, во-первых, в Боливии арестовали. Да,
арестовали эти проамериканские силы.
Все силы, да, которые в свое время устроили путч, да, захватили власть, но там за полгода растратили весь свой рейтинг и проиграли там, всем союзникам Моралес.
Да.
Да, и вот теперь, буквально через несколько месяцев после поражения, пришли за ними. В общем, тоже, конечно, быстро закончилась вот эта попытка создания какого-то дружественного Вашингтону правительства, да, проекта в Боливии. Ну и, конечно, на самом деле, главная история в Латинской Америке – это выход на свободу Лулы. Да?
Да.
В Бразилии снято с него там обвинение.
Концепция изменилась.
Да, возвращение его в большую политику. Мы видели его там появление. Мне очень понравилось, знаешь, он там выступал. У него был вот тут, ну... скажем, подиум, да, такой небольшой, ну, где все эти микрофоны, и там было свобода, да, free, там, liberté и так далее. А знаешь, как они по-русски сделали? Бесплатно.
Бесплатно.
Бесплатно. Ну, free, видишь, люди перевели. Ну, ладно, это на самом деле просто забавный момент. Ну, и действительно, как бы, со снятием всех обвинений он может участвовать в выборах.
Да.
Я так понимаю, что действительно там настроен на то, что make Brazilia great again, скажем так.
Build back better.
Кстати, он Бориса Джонсона, ты помнишь?
Да, конечно.
Вот почему они все так любят от британцев все владеть? То свою кандидатскую спишет, то еще что-то.
Люди работают.
Да, абсолютно. А другое дело, что, конечно, я не очень верю в успех Лулы, потому что, как бы, с одной стороны, да, у Болсонаро огромное количество проблем. Мы сейчас видим коронавирусную историю, которая абсолютно провальная, да, то есть человек просто идет до конца, наверное, с одной стороны, конечно, это здорово, когда у тебя настолько там твои взгляды не поддаются никакому давлению, да, но с другой стороны, когда у тебя по 100 тысяч заболевших, да, там у нас в прошлом выпуске нам писали о том, что дизлайк за пропаганду вакцины, ну вот примерно это вот одного уровня, да, безумия, да, о том, что человек совершенно не меняет свою политику, да, несмотря на то, что ему приносят каждый день живые цифры, люди, которые, в принципе, работают с ним там в одной команде. И у него, конечно, там есть серьезный антирейтинг, но и у Лулы огромный антирейтинг, потому что мы помним, с каким безумием, да, заканчивалось его правление Дилмы Русов, все эти коррупционные скандалы, все это тоже радикализм, он никуда не делся, и у него тоже огромный антирейтинг, при том, что действительно у него есть... большая тоже база сторонников. Поэтому я думаю, что...
Но там... его партия же очень сильно просела.
Да, рабочая партия сильно просела в Бразилии. В принципе, поэтому... как бы... Я сомневаюсь, что он там...
Оппозиция Бальсонару уже как формируется из рядов, мне кажется, более таких либеральных сил.
Я бы даже сказал, может быть, и прав.
И в том числе, да, и прав.
Вот. Ну и, наверное, перед Европой. Давай еще, может быть, про Гонконг.
Да, который там... я вынес в заголовок.
Про Гонконг, который, да. История про то, что, возможно, отзывают британских судей, да, я писал тоже в канале. Нужно понимать, что когда в 97 году передавали Гонконг обратно в руки Китая, ну, формально, было прописано о том, что будет создан вот этот Верховный Конституционный суд, да, где важную роль будут играть иностранцы. Да, сейчас там и англичане, и австралийцы, и канадец. То есть, в принципе, вот продолжает важнейшее вот это английское право, да, его курировать, в общем-то, люди, которые выходцы из разных там стран англосферы. Ну и, конечно, да, там на более низких уровнях тоже присутствуют эти люди. В принципе, наверное, не так массово, там некоторые уже уехали за последнее время, но тоже, в принципе, есть. Ну и, конечно, как бы их там, возможный отзыв, да, самостоятельный отвод. Конечно, сильно ударит в очередной раз по инвестиционной привлекательности, потому что мы понимаем, что, в принципе, Гонконг чем привлекал, да, конечно, своей там открытостью бизнеса и возможностью, да, идти в суды в случае чего, которые, в общем-то,
идите в суд.
Идите в суд, да, которые никак особо не поменялись, да, с 1997 года, да. Ну, теперь вот последняя история заканчивается.
Ну, мы, помнишь, говорили же на прошлой передаче о том, что Heritage Foundation, да, перестал считать их независимым этим, поэтому они сразу просили 107 места с первого. Место в рейтинге экономической свободы до 107-го. То есть понятно, что, конечно, уже там, мне кажется, какой-то инвестиционной привлекательности говорить не стоит. Вот, ну и да, ты говорил дальше про, наверное,
избирательную. Да. Электоральную реформу, то, что мы понимаем, что впереди
выборы.
Важные выборы, да, муниципальные, мы помним, довольно спокойно победила оппозиция. Ну и понятно, что сейчас проходит большое собрание в Пекине. На прошлой неделе мы немножко говорили о программе, да, которая будет. И вот они приняли большую электоральную реформу в Гонконге, которая там...
Патриотизация.
Патриотизация. Во-первых, да, о том, что все люди, которые хотят зла Гонконгу и представляют иностранные силы, это тоже мы понимаем, что такой очень сложно определяемый концепт.
Размытый,
да, под который, в принципе, можно попасть любому там оппозиционеру, который не согласен с Пекином.
И их не допускают.
Да, тут надо, наверное, сразу сказать, что в Гонконге очень тяжелая электоральная система, до этого тоже была, да, то есть там есть ассамблея Гонконга, плюс есть огромный совет.
Совет, который... 90 человек.
900.
Нет, ну ты имеешь в виду там 2900, это вот основная часть ассамблеи.
Ага.
Вот, сейчас вот закрытая, о которой ты сейчас говоришь, которая повыше, и есть 90, которые...
Да, нет, вот сам, ну как бы да, да. Вот этот условный парламент, да, а есть еще люди, которые выбирают... Условно, премьер-министр, да. Да, первого человека в Гонконге. Да. Это огромное количество людей, и при этом как бы там не прямые выборы, да, а там очень сложная система, где огромную роль играют профсоюзы.
По квотам, по курьям. Вот примерно как в Российской империи, в Госдуме, тут примерно то же самое.
Да.
Для бизнеса крупного, для профсоюзов, для каких-то вот военных организаций, для всего есть такие квоты, и от каждых определенное количество людей отправляется вот в ассамблею.
Да, теперь это увеличивается, и более того, 300 человек назначается исключительно Пекином.
Да.
Да, то есть, в общем, это, конечно, такой вот третий июльский переворот, наверное, если мы говорим про Российской империи.
Но Кирилл Лам сказал то, что это усилит нашу избирательную систему.
Безусловно, усилит, да, будет побольше людей из Пекина понимать, как работает Гонконг. Плюс еще вот этот там микропарламент, да, 90, станет 90 человек, и тоже там непонятно, как он теперь будет избираться. Об этом, я так понимаю, скажут вообще в последнюю минуту перед выборами.
Да.
Ну, в общем, я так понимаю, что окончательно закрывает вопрос с допуском оппозиции. Плюс мы, конечно, помним, в прошлом году огромное количество оппозиционных лидеров уехал.
Да.
Да, многие уехали в Австралию, многие уехали в Соединенное Королевство, многие в США эмигрировали. Кто рискнет пойти под статью, я как сомневаюсь.
Ну, конечно, потому что там нахождение в этом совете тебе не дает какой-то юридической неприкосновенности, то есть тебя там нет гарантии, что тебя не побьют полицейские на митинге или что-нибудь, не арестуют вообще никакой. Не как в России, там есть депутат Госдумы, там, пока ты находишься.
Снятие депутатской неприкосновенности, это еще та история.
Да, вот в данном случае этого нет. Вот, поэтому, конечно, да, и мы видим, как сейчас, опять же, оппозиция, ну, наверное, не знаю, правильно, неправильно, но она бойкотирует просто все заседания на ассамблее, то есть там собираются только лоялисты китайские. Вот, и, видимо, я так понимаю, что там кто изберется, они, видимо, будут дальше бойкотировать просто всю эту деятельность, что эти нелегитимны.
Ну, вот, ты знаешь, я сегодня перед нашим стримом разговаривал с другом из Гонконга,
да.
Если Эмиль меня смотрит, ему привет, а он говорит, что, в принципе, протестный потенциал, и там настроение огромное. Но при этом все очень боятся коронавируса. Ну, то есть видишь, какая азиатская ментальность коронавируса.
Ну, видишь, как бы...
Она сковывает, я так понимаю, там следующие большие протестные
акции. Хорошо. Ковидло победило все, да? И правый популизм, и какой-то локальный национализм, и здесь демократические настроения. То есть везде власть имущие, так сказать, везде...
Рады.
Рады, конечно.
Еще бы на пару лет продлить.
Еще бы, да. Ну, как сказал доктор Фауч, там, ну, мы до 23-го года не вернемся к нормальной жизни, поэтому, в общем.
Что-то бывало в своей атмосфере.
Будут такие вот, видимо, знаешь, то ужесточение, то ослабление.
То есть будут по рейтингам мерить. Рейтинг пошел вниз, да. Ужесточаем.
Да.
Рейтинг отыграл.
Хорошо. Вот такая жизнь замечательная.
Так, ну ладно, у нас с тобой Европа. Давай про Германию. Что случилось у людей? Опять очередные скандалы. Опять. Вот вроде бы все наладилось. Выбрали людей нужных.
Нужных.
Ангель Меркель, да. И вот теперь у нас
очередной
второй виток скандалов с вакцинами, масками и со всей вот этой историей.
Ну,
вообще, и прямо перед местными выборами.
Да, очень хорошо. Ну, там, конечно, местные выборы постоянно идут. По-моему, когда там завтра запланированы голосования-то? 14-го в этих двух-то регионах?
По-моему, 15-го. Но могу путаться. 15 у нас, кстати, стартует еще в Нидерландах и будет тоже растянуться на 3 дня.
Да. Вот, ну, там, как бы, я думаю, что, да, там местные выборы, не местные выборы, сейчас все смотрят, да, эти, прости господи, сентябрьские выборы, понятно, да. Там, сейчас, господи, у нас там два западных региона же,
Баден-Вюртенбург.
Вюртенбург, да, и Райланд-Пальца. Вот, 14 марта они пройдут, как-то завтра. И в Гессене пройдут коммунальные выборы. Вот. Но, конечно, да, основная история — это Бундестаг, за него идет борьба. Я уж не знаю, как там пройдет, не пройдет, но будем смотреть. Вот. Но, конечно, у ХДС, ХСС дела обстоят, наверное, не лучшим образом сейчас. Да, и здесь, понятное дело, там для России шкурный интерес — это что же будет с Северным потоком, особенно если они провалят выборы и, не знаю, власть перейдет, не дай бог, внезапно какой-то другой партии.
Не дай бог.
Ну, имеется в виду, что там для немцев, не дай бог, да, представляешь, там впервые там за сколько, какое количество лет, да, ХДС, ХСС потеряет, в теории, место в правящей коалиции, и оно дает каким-нибудь там социал-демократам или зеленым.
Ну, социал-демократам будем жить с тобой еще лучше.
Не, я абсолютно с этим согласен, просто как партия,
другое которая... дело, что зеленые,
да,
которые... не наши бро.
Которые настроены скорее более анти... во-первых, российские и более анти... ну,
договороспособные.
Да, да, не такие договороспособные в плане газа, то, конечно, для Северного потока это бы не самая лучшая история.
Вот. Мне, конечно, очень понравилась история про азербайджанский лоббизм, о том, что несколько депутатов Бундестага от партии Меркель сначала там лоббировали интерес по продаже, вот этим всем, и покупке медицинского оборудования во время коронавируса, да, ну и плюс еще, конечно, там культурные ассоциации, так сказать, лоббировали, я так понимаю, им тоже денежка перечислялась во время этого всего, ну и вот заставило их скандал хотя бы сложить мандат.
Ну, хотя бы да, в отличие от других, кто там может своим детям переводить эти гранты на производство масок и потом становиться лидерами партии ХДС. Ну, будущим лидером.
Ну и снова вспомнили про Лаше.
Да-да-да.
Да, там что его скандал, который мы с тобой обсуждали еще в тот момент, когда его выбрали, что снова вернулось, что почему и маски, когда он был главой своей провинции, нас покупались без конкурса. Учитывая вообще всю коронавирусную ситуацию в Германии, в принципе, конечно, это будет такая тоже центральная тема предстоящих выборов.
Как же так случилось-то? Прям российская история.
Что без конкурса.
Да. Ну что ж так, даже в Германии не может такого быть. Уже там все честно.
Вот так люди без конкурса закупают.
Да. Про Ле Пен нас много спрашивают в комментариях.
А что у нас Ле Пен?
Ну, там снова какие-то комментарии у нее скандальные были.
Ну, я не видел, если честно, эту неделю.
Ладно.
Ну, и тоже любопытная история в Испании. Да? Будут выборы в вот эту Мадридскую ассамблею. Это не город Мадрид, да, это вообще весь регион. То есть, в принципе, там неплохие шансы, я так понимаю, чтобы у Вокс и у Народной партии, да, создать общую коалицию.
Ну, в теории, да, посмотрим. Вот. Все, на этом мы заканчиваем, потому что у нас закончился
зарядка.
Зарядка на... Да.
Друзья, поэтому... спасибо, что смотрели нас. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите нас на Patreon и Boosty. Всем хороших выходных.